Инесса Иванова. Академия драконов. Золотая пыль. Глава первая. Обед в огромной и холодной столовой шел своим чередом. Мама сидела подле супруга и внимательно его слушала, не притронувшись к еде в тарелке. Младшие сестры, пока отец не видит, показывали друг другу языки. А я смотрела в окно, в ожидании того, когда все это закончится и можно будет удалиться в спальню, оплакивать свою судьбу несостоявшейся невесты. Лорд Генри Одинсон на будущей неделе перед всеми жителями округа Саклен назовет своей невестой другую. Селеста из рода Вулстейн, магов восточной стороны, будет сиять в серебряном помолвочном платье и нацепит на шею и пальцы столько золота, сколько сможет достать из шкатулки. Ее род не слишком знатен, но очень богат, и мой Генри, как мотылек на свет, потянулся к деньгам, забыв о клятвах, данных бедной во всех смыслах девушке. «Иола, дорогая, ты снова ничего не ешь», – заметила мама, повернувшись ко мне. «Давай я вызову артефактора, и он проверит твои магические поля». Сестры, как по команде, затихли и начали усиленно орудовать вилками. Проверка магических полей – процедура весьма болезненная и унизительная, но мама признавала только ее, не доверяя новомодным методикам. «Я не больна». Все, что могла я сказать, чтобы успокоить маму. Но с тех пор, как месяц назад лорд Генри разорвал помолвку, мне никто не верил. «Кстати, Медлайн», – громко сказал отец, несмотря в мою сторону, – «есть тут у меня одна мысль». Я была его разочарованием. Мало того, что первенец не мальчик, так эта угловатая и нескладная дочь еще и оказалась слабым магом. «Что с такой делать? Тут любые богатства в приданное дашь, чтобы только замуж взяли. А если нет его этого богатства?» Должность у отца громкая. Советник при втором помощнике министра магии, господин некромантовед, как за глаза называют его завистники, но платят немного. Мы все живем благодаря материнской родне, которая славится искусством составления любовных зелий. Действуют отвары недолго, да и не любовь вызывают, а желание обладать. Только некоторым и этого хватает. «Дорогой, как скажешь, мы так и поступим». Мать всегда соглашалась с отцом. Чувствую вину за то, что рожает только девочек. И среди дочерей ни одной с ярким даром. А ведь он мог бы помочь семье возвыситься. В совете лорд Блейдал недавно сетовал, что сыну Оливеру уже под 40, а он все не женат. И я предложил ему руку нашей Иоланты. И вот сегодня получил милостивое согласие. Свадьба будет весной, как раз за месяц до женитьбы Одинсона. Пусть видит, что мы устроились не хуже него. «Нет!» Громко закричала я, вскочив с места так, что чуть не уронила стул. Сестры, все трое, чуть не подавились морсом и притихли, словно мыши, опустив глаза. Отцу никто не смел перечить, хоть он и был добр с нами. Всему есть предел. «Я не выйду замуж!» Заявление, скажем так, громкое. Но я верила в судьбу, которая непременно приведет меня к любимому. И им никак не мог оказаться глуповатый сын мага Блейдала, которого за глаза называли «маленький ум, жирные ляжки».
«Что ты сказала?»
Отец бросил салфетку на стул и встал на ноги. Мать протянула руку, чтобы успокоить, но он досадливо отмахнулся.
«Да как ты смеешь? Побежишь под венец, подобрав юбки. И за славу идешь, коли прикажу».
«Дети, идите к себе», – быстро сказала мать, обращаясь к сестрам. И те, не дожидаясь гувернантки, с тайкой испуганных печук выпорхнули из столовой. «Иола, тебе уже почти 20». Мать начала взывать к моему разуму. «Подумай, лорд Блейдал не оставит сына без наследства, а ведь тот старший, ему и титул, и земли, и даже сокровищница рода, говорят, младший Блейдал добрый, а то, что не умен, так при хорошей жене мужчина всегда добьется высот». И мама улыбнулась так устало, что я ее поняла. Ей тоже нелегко сносить упреки отца в минуты его гнева в том, что она так и не родила сына, даже такого глупого, как Оливер Блейдал.
«Прекрати спорить! Что за молодежь нынче пошла?»
Отец ворчал, но ярость свою утихомирил. Он ходил вокруг стола, заложив руки за спину, и ворчливо размышлял о том, что вскоре никто не согласится взять меня замуж, а кормить старую деву у моей семьи возможности нет. «Я не останусь старой девой», – оптимистично заявила я, вскинув подбородок. «И никакие блейдалы мне не нужны».
«Скажите, пожалуйста, какая миледи?» – усмехнулся отец.
Но посмотрел на мои потуги казаться гордой и строить хорошую мину при плохой игре с жалостью. Он даже прекратил расхаживать по столовой и, медленно не меняя позы, подошел ко мне. Я была довольно высокой, почти с него ростом, и это уже спасало ситуацию в глазах моей матери. «Высокие девушки плодовиты и выносливы», – твердила молва. И хоть артефакторы опровергали сей предрассудок, он так прочно засел в умах лордов, что те старались найти невесту сыну именно рослую и широкую в бедрах. По второму критерию я не подходила.
«И кто, скажи на милость, возьмет тебя в жены? Уж не Генри ли Одинсон передумал? Так мы с радостью отдадим тебя ему».
Тон отца был язвительным. Родитель знал, что бьет по больному, но не останавливался. Мол, надо испить горькую чашу до дна, чтобы избавиться от иллюзий. Мою веру в лучшее он считал баской сказкой, потешкой для слабоумных. Конечно, Генри не вернется ко мне просто так, я это понимала. Поэтому, смотря отцу в глаза, медленно произнесла. «Вчера у меня появилась метка дракона». Сказать, что родители были потрясены, значило не сказать ничего. Отец отшатнулся, будто я ударила его, а мать тихонько вскрикнула, закрыв рот руками. Даже за дверью, где стояли подслушивающие слуги, послышалась возня и перешептывание. Они ожидали, что меня накажут и велят готовиться к помолвке, а тут случилось такое, что в головах не укладывалось. Захудалый род, слабые маги и метка дракона у той, кто по меркам провинции уже считалась перестарком. «Невозможно!»
«Покажи!»
– коротко приказал отец, первым обретший дар речи. «Не могу, он на плече», – ответила я, дотрагиваясь до правой руки. Дома мы ходили в облегченных платьях, с легким корсетом, но все же рукава были достаточно узки, а лиф сидел плотно. Без помощи горничной мне не справиться.
«Велизию сюда немедленно!» –
скомандовал отец, и мать, привыкшая подчиняться, уже взялась было за колокольчик, лежащий на столе, но на ее лице вдруг отразилось сомнение. «Но как же? Это неудобно. На глазах у всех...» Она покраснела и чуть было не заплакала. Я понимала маму, и мне стало ее жаль. В метку дракона она, конечно, не поверила. А вот позор, если я стану раздеваться в столовой на виду услуг, будет такой, что вовек не отмыться. Какое уж там замужество. И все же отец был непреклонен.
«Мы отгородим ее ширмой. Зови же Велизию!»
Приказал он, и мать, покачав головой, звякнула в колокольчик. Горничная явилась через минуту. Наверное, тоже стояла за дверью и слушала.
«Тебе все понятно?»
Отец посмотрел на нее таким взглядом, что девушка вобрала голову в плечи и кивнула, смотря в пол.
«Тогда неси ширму и ножницы, портновские».
«Но это испортит платье!» Сплеснула руками мать и, подойдя к отцу, заглянула ему в глаза. «На другое такое у нас денег нет. Ты забыл, что у тебя еще три дочери? Роуз могла бы доносить его».
«Ты думаешь не о том, Медлайн». Досадливо отмахнулся отец. «Если у нашей Иоланты метка дракона, считай, все проблемы решены. Если же нет...»
И он двинулся на меня с ножницами, которые чуть ли не силой вырвал у запыхавшейся Велизии. Ширму уже поставили. Мать бойко распоряжалась горничными и прочими слугами, которые отодвинули обеденный стол к окну и убрали мешавшие стулья.
«Ты не врешь?»
– спросил у меня отец в последний раз и таким тоном, что захотелось во всем покаяться, даже в детских секретах, которые уже давно перестали иметь значение. Я отрицательно мотнула головой и глубоко вздохнула, стараясь держаться прямо и не отступить. Немного потерплю, и Генри снова будет моим. Никто не посмеет отвергнуть драконицу, пусть и не раскрытую.
«Хорошо», – произнес отец и грубо дернул меня за рукав.
Раздался треск ткани, блеснула раскрытая пасть ножниц, и я, зажмурившись, почувствовала, как правое плечо, пройдя испытание прикосновением холодного железа, получило свободу от тесного рукава. Ахнула мать, присвистнул отец, и все снова пришло в движение. Я посмотрела на обнаженное плечо и убедилась, что метка на месте. Признаться, я уже начала было сомневаться, что ничего не напутала. Но нет, на верхней трети плеча красовалось идеально круглое пятно, размером с детскую ладошку, странного, желто-зеленого цвета.
«Это точно метка?» –
поморщился отец, поднося к пятну масляную лампу. Мама только успевала следить, чтобы он не подпалил мне платье или волосы. «Я раньше их никогда не видела», – растерянно протянула она. За ширму заглянула Роуз, моя сестра, старшая из трех оставшихся. Эллен прошлой весной вышла замуж и уехала на болотистый юг, туда, где процветала некромантия, и еще находились те, кто верили в домашних духов, помогающих хозяевам достичь счастья. Дикий край, одним словом. Дикий и мало обжитой. Сестра, расширив от любопытства глаза, не смела подойти ближе. Мать шикнула на нее, и голова, украшенная детскими косичками, скрылась из виду. Роу скоро 14, пора перестать носить детские прически. Но мама шла у сестры на поводу, желая отдалить то время, когда в семье снова станет две девушки на выданье. «Я читала, это точно она», – произнесла я таким тоном, что положила конец всем спорам. «Когда сильно хочешь во что-то верить, для этого всегда находится достойный повод. Мои родители смотрели на метку и видели не просто пятно, а саму судьбу, повернувшуюся, наконец, к нашему роду лицом. Не стану же я им мешать». «Ладно», – отец все еще сомневался. Ему не хотелось верить в счастливую случайность, чтобы не разочароваться потом. «Отправлю завтра письмо в столицу и молись богам, чтобы твоя метка не исчезла до того, как приедут переписчики». Я улыбнулась и кивнула. Слава богам, он больше не вспоминал об уродливом лорде Оливере. Теперь меня ждет совсем другая судьба. И Генри снова станет моим. В следующие дни наша скучная и размеренная жизнь наконец сменилась ожиданием чудесного события. Это предчувствие праздника витало в воздухе и читалось в улыбках домочадцев. Мама каждое утро самолично приносила мне в спальню букетик осенних цветов и разноцветных листьев. «Спасибо тебе, Иола», – шептала она, когда целовала меня перед сном или расчесывала мои длинные волосы цвета вороного крыла. «Ты не представляешь, как теперь все будет хорошо». «О нет, я прекрасно это представляла». Мы ждали переписчиков. Весь город Саклен, в котором едва ли набралось бы 5000 жителей, томился в нетерпении. Метка дракона уже стала притчей во языцах, и толпа разносила слух о том, что я уже даже пробовала обратиться. Особенно умелые утверждали, что попытки увенчались успехом, но в последний момент что-то пошло не так. «Ничего, в Академии драконов ее всему научат», — говорили другие и тоже смотрели на своих дочерей. Будто верили, провинциальное чудо непременно должно повториться именно в их роду. Если род Астросов озарила милость богов, то почему бы ей не коснуться и более знатных магических ветвей? Отец заперся в библиотеке и просидел там до зари, пытаясь выяснить, были ли в нашем роду драконы, и не нашел ответа. Проследить историю семейств с обеих сторон до 15-го колена было невозможно. Генеалогические древа вели только богатые и знатные дома. И вот спустя неделю в Саклен явились переписчики из Министерства драконьей силы. Их было двое. Мужчина, убеленный сединами, худой, но прямой, и отрок, лет 15, одетый в мантию ведомства и таскавший за стариком туго набитый портфель и свернутые рулоны серой бумаги. Они прибыли на обычном дилижансе и меньше всего походили на тех, кто дает доступ в Академию драконов, самое элитное учебное заведение нашей могущественной империи. В наш дом они заявились только на второй день после прибытия. Никто не знал, чем вызвано промедление. Я уже изгрызла все ногти в нетерпении. Вдруг окажется, что все зря. Нет, я готова была сражаться за свою судьбу до победного конца. На исходе второго дня после того, как переписчики заняли скромную комнату в местной гостинице, в дверь нашего дома постучали 3 раза. Стук был повелительным, отрывистым и коротким. Так являются государственные люди по безотлагательному делу, не сулящему хозяевам ничего доброго. Это никак не могли быть переписчики. Отец подкупил работников гостиницы, чтобы те предупредили, когда эти мужи куда-либо направятся. Всегда рачительный хозяин, он сорил деньгами так, как это делает умирающий скупец, вдруг осознавший, что если не выздоровеет, наследники пустят его богатство по ветру. Слуга, прибавив шаг, пошел открывать. Я же должна была сидеть в спальне, но не могла подчиниться строгому правилу, потому что мне не давало покоя нетерпение. Сердце колотилось как бешеное, а руки дрожали так сильно, что книга тряслась в них, будто обреченный в болотной лихорадке. Нет, я решительно должна все узнать. На цыпочках, выскользнув в дверь, я подошла к перилам лестницы, ведущей на первый этаж, и услышала взволнованный лепет матери, прерываемый басом отца.
«Проходите, глубокоуважаемые, и не взыщите. Мы никак не ждали вас в этот час, но безмерно рады, что вы, наконец, приехали».
Наверное, стены этого дома раньше не слышали от отца такой заискивающей речи.
«Ничего, господин Астрос».
Старческий голос чуть дребезжал, но был полон такой внутренней силы, что невольно хотелось его слушать.
Мы узнали, что у вас превосходная библиотека. Разрешите на нее взглянуть? И позовите свою девицу, стоящую на ступеньках».
Я отпрянула назад, половица предательски скрипнула, и, наступив на конец собственной шали, я грохнулась на спину, больно ушибив бедро. Но это было не самое страшное. Меня обнаружили, одним богам ведомо каким чутьем. Говорят, переписчики читают в душах тех, кто хочет стать адептом Академии Драконов. Тогда мне конец. Поднявшись, я заспешила вслед за Велизией, которая выглядела такой испуганной, будто господа из столицы явились за ней. Времени остудить полыхающие от стыда и страха щеки не было. Войдя в библиотеку, я застыла на пороге, не смея поднять глаз, но чувствуя на себе осуждающие взгляды родителей. «Добрый вечер», — выдавила я так тихо, что засомневалась, услышали ли меня. Но присела в книгсине, как и полагалось по этикету. Меньше всего мне сейчас надо было настраивать этих господ против себя.
«Подойдите ближе, дитя мое», —
произнес старческий голос, и я повиновалась. Шаг, второй, третий, и вот я уже стою перед тем, кто отбирает адептов для Академии Драконов. Академии, в которой по здравом размышлении мне не место.
«Ближе!»
Повелительный тон заставил меня вздрогнуть и встать на расстоянии протянутой руки от главного переписчика. Понятия не имея, как они проверяют подлинность метки, я приготовилась читать молитву богини, защищающей одиноких и обиженных, как вдруг отрок очутился у меня за спиной и положил ладони мне на плечи. Меня тут же выбросило из библиотеки в иную реальность. Я была пушинкой, летящей в бездонную пропасть, но страха или сожаления не испытывала. Наоборот, стало легче. Больше не надо притворяться, строить планы и переживать за то, как они исполнятся. В кромешной темноте, окружающей меня, блеснул золотистый свет. Он был крошечным огоньком, но по мере того, как приближался, рос и становился ярче, пока не превратился в столб золотистой пыльцы. На какое-то время он завис рядом со мной, а потом, будто разумный дух, бросился и поглотил. Вначале стало сложно дышать, пыльца пребывала в постоянном движении. Она то забивала рот и нос, щекотала обнаженную кожу под одеждой, то будто обтекала тело, словно вода. В какой-то момент я открыла глаза и поняла, что пыльца движется в сторону от меня, снова собираясь в золотистый столб. Вместо радости сердце вдруг наполнилось ощущением бессмысленности всего, чем я жила прежде. Мир посерел, поблек и отдалился. На небе будет сиять солнце, но оно не принесет мне радости. Счастье, любовь превратятся в воспоминания, а потом и в пустой звук, не вызывающий больше в душе никакого отклика. И я потянулась вслед за столбом золотистой пыльцы. Вначале это было сложно, я будто барахталась в желе, не в силах сдвинуться в сторону, но потом у меня начало получаться. Это как учиться плавать. Сначала сложно, кажется, что такому нельзя научиться, а потом с каждым новым грибком чувствуешь, как руки наливаются тяжестью, но слушаются и несут туда, куда тебе надо. «Уверена?» В темноте прозвучал совсем юный голос. «Да», — ответила я, и меня затянуло в гигантскую воздушную воронку. Столб пыльцы мелькнул наверху и пропал. Все пропало. Я снова стояла в библиотеке, еле держась на ватных ногах.
«Она подойдет»,
— важно произнес отрок, и, набравшись смелости, я посмотрела на мальчика. Старик так жадно внимал каждому его жесту, что я не верила своим глазам. «Значит, переписчик этот мальчик?»
«Верно», — кивнул тот, заметив мой пристальный взгляд. «Поздравляю вас, Иоланта Астрас. Вы допущены к первым слушаниям в Академии Драконов».